слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю ўсіх на свабодзе прэміум, з вамі Ганна Соуці, мая суразмоўца псіхолаг Наталя Скіпская, якая летась была валянтэрам псіхолагам на Крэсціна. І мы пагаворым з ёй пра тое, як з'яўляюцца прызнальныя паказанні на відэакамеру, як да гэтага ставяцца як ахвярам прымусу і гвалту і як ставяцца да гэтага грамадству. Добры дзень, Наталя.
Добры дзень, Ганна, і добры дзень усім гледачам.
А, Наталя, вот прызнальныя звароты, запісаныя на відэа, кшталту недаўняга запісу з Раманам Пратасевічам, які пра ўладныя тэлеграм-каналы распаўсюдзілі, вельмі нагадваюць, так пра гэта кажуць, метады тэрарыстычных груповак. Ну, такія рэчы таксама практыкуюць у кадыраўскай Чачні, асабліва распаўсюджаныя звароты ЛГБТ людзей з, так бы мовіць, раскаяннем. Як бы вы характарызавалі такую практыку? Ну, і раней улады Беларусі яе выкарыстоўвалі, але цяпер яна вот просто вельмі часта на паток пастаўленая.
Ну, честно говоря, нужно к этому относиться однозначно, как к показаниям данным под принуждением. Будем иметь в виду, что все-таки эти люди, действительно, которые дают такие показания, они находятся в заложниках у органов, которые, в общем-то, надеюсь, скоро будут признаны и международным сообществом террористическим. И что касается Романа Протасевича, я внимательно посмотрела его видео несколько раз и сравнивала с другими видео. Конечно же, такой анализ должен делать человек, который его, ну, знает лучше. Да? И правда, из 30 секунд, которые имеются в доступе, очень сложно делать какие-то выводы, но абсолютно очевидно, что человек находится в стрессе. И понятно, действительно, он находится в стрессовой ситуации для себя. Вот. Я хотела бы сказать, что он ведет себя очень грамотно. В общем-то, следуя всем рекомендациям, которые даются людям, у которых есть, или кто прослушал или занимался тем, чтобы быть готовым к такой ситуации, как себя вести в случае, если тебя взяли в плен. И относиться к таким показаниям нужно соответствующе.
А что вы маете на увазе, что он вельми письменно себе поводить? Потлумачьте больше детально, коли ласка.
Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что мы не знаем, с какого дубля писалась эта запись. Да? Мы не знаем действительно, мы не видим человека, ну, скажем так, целиком его. Мы не видим его тело. Там, например, многие, я читала также и комментарии, люди пишут о том, что мы представляем, сколько у него синяков на теле. Ну, мы не знаем, да, давайте будем говорить об этом. А, опять-таки, руки и байка натянута вот прям вот так вот. Может быть, там наручники. Но, в общем-то, он делает правильные вещи. Он не сопротивляется, он не агрессирует, он ведет себя покорно. Не избыточно покорно, но, в общем-то, делает то, что, видимо, ему и приказали. Вот. Поэтому, ну, так и следует себя вести, потому что, действительно, когда ты находишься в плену, самое важное, самое главное — это сохранить свою жизнь. Как говорится, со всем остальным мы потом разберемся.
Вот. Гэты верш цвёрда трымаўся юнак на дапросе, та ён не актуальны, гэтае геройства для вершаў ці для ідэалагічных некаторых рэчаў.
Есть хорошая песня. За краіну крыўдую, а ў героя не рвусь, бо не любіць герояў, героя моя Беларусь. Слушайце, быць героем і геройствовать, ну это хорошо, конечно, но если честно, ведь а дальше что? Самое важное — это сохранить себя и вообще сохранить себя в цельном каком-то состоянии. Конечно, люди, которые придерживаются своей позиции жестко, находясь в том числе и в тюрьме, они вызывают уважение. Ну а дальше что? Мне кажется, что важно, чтобы они сохранили себя, свою жизнь и свою психику, потому что если мы начинаем как-то возбухать, да, как-то там противиться, может оказываться более жесткое воздействие. И, скажем, конечно, ну, кого-то кого-то, да, кто-то, кто более знаменитый. Кстати, есть еще вероятность, что его не будут там не избивать, да. Ну, скажем, как, например, Виктора Бабарика. Я не знаю, надеюсь, что не трогали, да, или кого-то там, кто знаменит, потому что если с такими людьми, которые на слуху, что-то случится, это будет очевидно, то, конечно, будет больше резонанс в обществе. Ну, а так, многие люди, скажем, рядовые, это всего лишь, к сожалению, строчки в телеграм-каналах. И, конечно, я очень люблю героев, я очень уважаю. И, как говорит Маша Колесникова, мы все герои, и я тоже герой, потому что я тоже выражала свою позицию. Но геройствовать нужно разумно. Нужно помнить, заботиться о своей безопасности. Нужно становиться на взрослую позицию. Иногда важнее проиграть бой, чтобы выиграть войну. Поэтому, если, ну вот как рекомендация, ну не геройствуйте. Если вам сломают позвоночник или руки-ноги, и вы потом будете восстанавливаться год, то кому от этого станет лучше?
Мы бачым, гэтыя фрагменты. Александр Федот казаў: «Я прызнаю сваю віну», Рыгор Кастусёў, Юра Зянкович, все яны так вельмі шмат сведчанняў. Ну і веры гэтаму ў грамадстве насамрэч, я так мяркую, не вельмі шмат. Але давайте пагаворым, якім спосабам выбіваюцца, якім чынам прымушаюць да такіх паказанняў на відэакамеру. Могуць быць і фізычныя метады ўздзеяння, вось людзі шукалі на фотаздымку Рамана Грым, дзе можа быць штосьці замазана.
Я тоже.
Могуць быць псіхалагічныя метады ўздзеяння, могуць быць, от я гутарыла з Наталлей Любецкай, яна кажа, што ёй які сердэчныя кроплі далі, але пасля яна вельмі дзіўна адчувала пасля гэтых кроплёў. Тут таксама такі варыянт можа быць. Ну, вы не спецыяліст у метадах спецслужбаў, то ясна, але якім псіхалагічным чынам і фізычным чынам можа змусить людей робить такие речи.
Мне кажется, в ситуации с Романом достаточно того, что его девушка находится в заложниках тоже. Понимаете, самое страшное, ведь, конечно, кто-то напугается больше за свою жизнь, да? Но чувство вины и тревоги за другого человека — это еще больший рычаг. И поэтому, когда требуют выкуп, не выкрадывают миллионера, а выкрадывают их детей, например. То есть психологическое давление — это мощный рычаг. И страх. Страх — это то, что в первую очередь влияет на наши действия. И ну, это, в общем-то, самое главное оружие этих служб. Страх и террор — это то, что нас обездвиживает, то, что нас делает подконтрольными, к сожалению. И важно помнить об этом, то, что сейчас разгоняется как раз-таки такая информационная волна на то, чтобы запугать. Запугать уже не только общество, находящееся внутри страны, но и близлежащие страны. Ну, то есть вы ничего не контролируете, это страшно, это непредсказуемо. А еще у нас в руках есть не только МИГи, но еще и ядерная бомба в виде АЭС. Ну, как бы вот это самый большой рычаг.
Вы працавалі валянтэрам, псіхолагам для Крэсціна у самыя складаныя часы, калі адтуль выходзілі закатаваныя людзі, ваш сын трапіў таксама пад рэпрэсіі. Ці сутыкаліся вы з людзьмі, ці дапамагалі вы людзям, якіх змушалі нешта падобнае рабіць? Што яны пра гэта кажуць?
Всех заставляли подписывать бумаги о том, что они обязуются не принимать участие в несанкционированных массовых мероприятиях. И у всех по-разному было. Ну, как бы, когда они выходили, по крайней мере, вот эта первая волна именно в августе, конечно, те, кто выходил, кто-то уже был избит, они уже, ну, на них не надо было уже, в общем-то, оказывать особого давления. Да, то есть они уже были запуганы, затерроризированы. Слушайте, вот если посмотреть на ситуацию с другой стороны, если представить количество задержанных в тот момент и соотношение количества задержанных к количеству тюремщиков, если бы люди эти были в другом состоянии, они ведь могли запросто, просто-напросто с тюрьмы изнутри разорвать, да? Но они вот сами находились уже в таком подавленном состоянии и измученном, что, в общем-то, ничего особенного и не нужно было на них, как бы никакого давления оказывать больше не нужно было. Но на них, ну, всем им угрожали, им говорили про уголовные сроки, по крайней мере, с тем, с кем я разговаривала. Вот. Ну, а вот мой сын говорил, что, ну, моему сыну повезло, называется, 8 августа его задержали. То есть, как бы там ни в чем обвинить вообще невозможно, что называется. Он себя правильно вел, ну, и с ним разговаривали, его пытались уговорить. Вот. А про других знаю, что по-разному. Ну, всех, вот этот, знаете, прессинг был то, что хочешь, оставайся. Ну, то есть вот мы выпускаем, подписывай бумагу. Нет, не подписываешь, остаешься еще. Вот. А содержание, например, в августе тогда было, ну, это просто кошмар. Это действительно заложники, это действительно терроризм. И то, что я знаю, то, что я слышала, ну, простите, это нельзя и невозможно.
Кожны чалавек у Беларусі можа апынуцца за кратамі, ну, не зусім добра, канешне, даваць парады чалавеку на выпадак зняволення, на выпадак падобнай сітуацыі, якую трапіў Раман Пратасевіч і іншыя вязні, калі будуць змушаць. Як варта да гэтага, ну, не тое, што падрыхтавацца, але як, вот, як вы кажаце, правільна паводзіць, як з гэтым далей жыць? Як вот это просто перакрэсліць, як потым перажываць, што мяне вот змусілі гэта зрабіць?
Я скажу неприятную вещь. Все граждане Республики Беларусь, которые сейчас находятся на территории Беларуси, они уже заложники. И это тоже хорошо попомнить. Конечно, тюрьма может быть побольше, поменьше и, скажем, более удобные условия содержания, более комфортные. Например, кто-то у себя находится в квартире или доме в привычной обстановке. Ну, в общем-то, все заложники. Потому что в нынешней ситуации, когда уже вопрос даже выезда из страны становится большим вопросом, да, ну, заложники, эти люди заложники. Но если вы попадаете в ситуацию ареста, захвата, то геройствовать или сопротивляться. Это очень тяжело. Я, например, могу сказать, что я из своей, вот из своей структуры личности, я очень боевая и воинственная, я готова драться. И это очень сложно для таких людей, у кого, скажем так, реакция стрессовая типичная, там, бей или беги, да. Но нужно брать себя в руки и все-таки, если есть возможность избежать этого, нужно убегать. Если нет, вы понимаете, что вы находитесь в ситуации безвыходности, нужно взять себя в руки, дышать. Важно очень чувствовать себя в своем теле, потому что в ситуации стресса есть, возникает такое ощущение диссоциации, когда человек как будто немножко вылетает из собственного тела, он не чувствует руки, ноги, у него дыхание спирает, и это такой запускает гормональный коктейль в организме, когда шкалит кортизол, когда потом болят почки и так далее. Ну, то есть это все ведет в дальнейшей перспективе на ухудшение, серьезное ухудшение здоровья. Нужно этого избегать, и нужно максимально стараться чувствовать себя все-таки живым. Там, не знаю, делать физическую зарядку, там, растирать руки-ноги, стараться выпрямлять спину. То есть это вот такие рекомендации просто для того, чтобы, ну, вот именно не вылетать. Вот. И, конечно, по возможности нужно делать все, чтобы все-таки себя не оговаривать. Это важно помнить, но если это вы сможете сделать, если вы себя будете чувствовать ресурсными, хотя бы сколько-то, да? Если вы будете чувствовать, что я нахожусь в безвыходной ситуации, а такие ситуации как раз-таки создаются для того, чтобы было ощущение безвыходности, абсолютной неопределенности, то может возникнуть вот это желание, я подпишу все, что угодно, лишь бы только меня выпустили. А это как раз-таки то, что нужно. И тогда нужно искать вот эту грань, где я могу позволить сказать, да, все что угодно, да, что они хотят, но такими словами, чтобы не оговорить себя. Вот. И если у меня, конечно, очень большая тревога еще за тех людей, которые еще в августе попали в ситуации, потому что многие тогда воспользовались помощью первой там, и тех же волонтеров на Окрестина, и Пробона, и других психологов-волонтеров, кто работал онлайн. Тогда была важна такая работа на отреагирование. И, в принципе, она единственная имеет смысл в ситуации стрессовой. И сейчас, если кто-то выходит из тюрьмы, то ему тоже нужно как раз-таки поработать с психологом на отреагирование. Но через какое-то время, когда немножко эмоции уляжутся, нужно идти работать, чтобы не было долговременных последствий там, того же ПТСР или язвы на фоне стресса. Вот. Еще что, очень важно разговаривать, очень важно говорить о том, что произошло, не замыкаться, не уходить в себя, потому что у жертв насилия часто возникает это желание уйти в свой маленький мирок, замкнуться, сидеть дома, страшно просто уже становится выходить на улицу, и это усугубляет состояние, вот это состояние жертвы. И в этом месте важно, когда есть близкие, друзья, которые могут человека выдергивать из этого, из этой ситуации и оказывать ему помощь и поддержку. Ну, просто посидеть рядом, послушать. Не все могут выдерживать там описание ужасов, которые произошли, поэтому, конечно, лучше к психологу. Но все могут быть просто рядом, находиться. Не знаю, готовить чай, заботиться, как-то просто быть вместе. И вот об этом важно помнить, и это нужно самому себе организовывать, как бы не хотелось уйти и спрятаться в какую-то ракушку и вообще подальше от этого ужасного мира.
Подарение Наталья, давайте поговорим не про ахвяров, а про тех, кому эти видео потребны. Вот какие психологичные портреты человека, людей, какие лишь потребными, как такие видео появились. Бо ну, не надто великий довер до этих видео, а лишь комусь ты треба, как это было.
Очень тяжелая и сложная тема. Мы, скажем так, не знаем самого главного организатора и потребителя. Мы не знаем, на самом деле, для кого это все снимается. Да? Вот если честно. Если это... Давайте так. Если мы рассматриваем эти видео как оружие массового поражения, то, в общем-то, это логично, да, то есть это оружие, которое направлено на то, чтобы сеять страх среди населения, чтобы возникало ощущение непредсказуемости, и оно было максимальным. А смотрите, мы сломали такого человека. Прошу заявление, да. Доберемся до каждого. И ты скажешь все, что и ты себя говоришь, и вообще мы сломаем каждого. Но это же такое послание. И если смотреть на ситуацию с Романом Протасевичем, это же тоже такое послание, не знаю, Тихановской или всем тем, кто сбежал за границу. Доберемся до каждого, да? Мы же каждого найдем. Вот. И, конечно, это обычный прием террористических организаций. Мы можем у вас забрать какой-то ресурс именно в обмен на ваш страх. То есть мы дадим вам предсказуемость, мы вас типа трогать не будем. И для этого, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно напугать бомбой, заложниками, признательными показаниями. Вот. Ну а что касается, кто становится такими людьми, кто именно участвует в этом или организует, ну, конечно, это в первую очередь люди, которым очень сильно не хватило когда-то в их жизни контроля. И опыт есть у меня общения и с силовиками, и с военными, и с структурами МВД. Конечно, тот уровень культуры, к сожалению, которым можно говорить про них, но он свидетельствует о том, что, в общем-то, эти люди очень были уязвлены в своих правах и в своей субъектности в детстве. И для этого нужно было обретать какую-то силу, упражняться в наращивании своих мышц, да, и очень сильно учиться контролировать за счет страха. Вот. И еще у многих как раз-таки запускающим механизмом является сам страх. То есть эти люди боятся сами, поэтому они запугивают других. То есть это такое агрессия на убережение. Да? То есть я боюсь, что ты мне сделаешь что-то, и поэтому я тебя сейчас изобью, чтобы у тебя не было сил это сделать, это раз. Да? И вот, или же мне в детстве очень сильно не хватало контроля, у меня были какие-то непредсказуемые родители или непредсказуемое общество, где я жил. Еще есть такой момент, что среди этих сотрудников очень много из деревень, а в деревне это реально очень грустно. Пасторальные картинки не рисуются, но когда ребенок в детстве наблюдает, как у него на глазах режут там свинью или цыпленочка, с которым он играл там несколько дней назад, да, там или месяц назад был желтенький цыпленочек, а сегодня эту курочку зарезали. Очень много возникает вот это вот ощущение, то, что с тобой же могут так сделать тоже. Это вообще стресс сильный, и поэтому нужно начинать все очень сильно контролировать всякими возможными способами, подгребая под себя ресурсы, в том числе финансовые, или, например, идти во власть. Во власть таких людей тоже очень много, к сожалению. А хорошие, добрые, невротичные люди сидят дома, занимаются семьями, детьми и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что это изменится, и все-таки хорошие, добрые люди будут делать волевые усилия и будут идти во власть, в органы и так далее. Это перспектива.
Дякую великі. Якраз на гэтай ноце вельмі добра завершыць нашу размову. Гэта была Наталля Скіпская, псіхолог, якая працавала псіхолагам-валянтэрам ля турмы на Крэстіна. Дякую вам великі за экспертную ацэнку.
Дякую вам великі так само.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Радио Свобода. При микрофоне Дмитрий Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по колишней Молодечинской области. Гэтым разом мы едем у вёску Ядейки у 1949 год. Гартаючы пажоўклыя старонкі пратакола ў Маладзечанскага суда, я не перастаю здзіўляцца той аднастайнасці крымінальных артыкулаў і фармулёвак і адначасова разнастайнасці лёсаў тых няшчасных, хто стаіць за гэтымі артыкуламі. Ад вёскі Ядзейкі, што схавалася за ляснымі пагоркамі на поўнач ад Ракава, засталося літаральна пара хат. У гэтых Ядзейках жыла, як паведамляе пратакол Маладзечанскага суда, Шуляк Степаніда Васільеўна, 1900 года нараджэння, сялян сераднякоў, непісьменная, удава, калгасніца, беларуска. Але неправільная нацыянальнасць, недобры сацыяльны статус, не нават тое, што Степаніда не проста ўдава, а ўдава франтавіка, пра што маўчыць пратакол, не сталі абярэгамі ад 80-га бандыцкага артыкула, па якім Степаніда атрымала 10 гадоў лагеру. На территории Радашковичского и смежных с ним районов Молодечинской и Барановичской областей действовала вооруженная бандитская группа, возглавляемая бандитами Метлицким и Шидловским, куда входили племянники подсудимой Шуляк, братья Лехторовичи, Мечислав убит и Викентий осужден военным трибуналом. Шуляк Степанида, проживая в деревне Ядейки Радашковичевского района, установила преступную связь с указанной бандой весной 1948 года и поддерживала таковую до ареста, а именно встречалась с бандитами Метлицким и Лехторовичем в своем доме, представляла им убежище в своем доме и надворных постройках для укрытия от преследования со стороны органов советской власти, представляла бандитам продукты питания. Я ішоў паўз мяжылыя хаты да апошняй, адкуль даносіўся дзіцячы голас. На зялёным шырокім двары перад старым домам маладая жанчына гулялася з маленькай дачкой. На прызбе грэлася на сонцы хударлявая бабуля. У вёсцы Ядзейкі жыла Шуляк Степаніда.
Ну, гэта моя... моя мужикова мати, свякруха.
Ага. І гэтую Шуляк Степаніду у 48-м годзе арыштавалі за сувязь з нейкім Метлицкім і Лехторовичам.
Гэта яе дзявоцая фамілія. Свякрові была Лехторович.
Лехторович, так? Это значит, Лехторович быў яе сваяк.
Родный брат.
Родный брат.
Родный брат.
А кто таки, а что это за такие Метлицкий был? Это была некая банда.
Там не буду называть бамба. Это все на моих глазах гадавали, что там и сыны, и батьки добра. Але были богатые люди. Тады як они там звязались, ну я на ней як... Там не ведаю, куды пашлі, чи ў партызаны, чи ў армію. І так яны і прапалі бязвесці. Толька адзін адседзіў Метлицкі 25 год і вярнуўшыся сюды. Вярнуўшыся. Степан.
Степан Метлицкі.
Ну, але ён неяк вярнуўся, але тут не жыў. Паехаў чи ў Германію, чи дзе ён ўжо не захацеў тут жыць. Палядзеў гэтай сялібы. А ўжо ж бацькі пазмиралі былі, ўсе тут, а братоў там неяк пабілі.
Але гэта была сям'я заможная.
Заможная, вот іх сад тут такі. І што цяпер хату партызан спалілі.
Ужо это падчас акупацыі нямецкай спалілі. Но... Які часам пастаральны бывае беларускі краявід за вакном аўто. То таполі адбіваюцца ў маляўнічай сажалцы, то мільгануць старыя прысады. Тут каля дарогі на Ядзейкі раскінуўся яблыневы сад. Уся гэтая пастараль з горкім смакам, бо прырода не стварае сажалак і не садзіць сады.
Гэта ўсё прыкметы да канца нязнішчанай даваеннай Беларусі, а ў большасці выпадкаў гэта ўсё сляды знішчаных гаспадароў, чыіх імёнаў ужо амаль ніхто не памятае. Вось у гэтага сада гаспадарамі былі Мятліцкія, і не трэба пратаколаў, каб зразумець, чаму браты Мятліцкія пайшлі ў лес. Рукотворная прыгажосць была знаком бяды.
Мятліцкіх вялікія там было, мусіць, ці тры сыны. Это быў Щёпка, Вічка, а Костя. Тры точно ведаю, сестра была.
І все гэтыя браты пайшлі в партызаны.
Яны неяк там, ніхто не ведае, неяк аднаго застрэлі, ніхто не ведае, хто. А Щёпка сядзеў, а Віцька гэты быў у тюрме вярнуўся, паседзелі неяк свой срок.
А Ліхтаровіч гэта быў свякрухін. Яна Ліхтаровіча хавала, это ее сын быў ці брат?
Брат. Родны брат. А яны начавалі тут. І тады яны далі такую віну, што гэта ж яны начавалі. Дык радню во гэтых, дык даже што былі сястры дзеці, сядзелі па 25 год. Сястры гэтай Стэфшыны. Кажуць, што яны якобы заходзіліся ці зналіся, там я ж не ведаю, але тож усе сядзелі. Многа-многа сядзела нявін. Яны ж ужо там ці жывыя, што былі нявінныя суджаны.
А зараз вернемся на адну хвіліну ў 49-й год. Год непросты, юбілейны. Таварышу Сталіну спаўняецца 70 гадоў, і на працягу ўсяго года абласная газета не дае пра гэта забыцца з нумару ў нумар.
Мы шчасця ў жыцці адшукалі, мы выйшлі з прадвечнай начы. Народ наш адзначыў сам Сталін, радзіму любіць навучыў. Вясёлыя песні па праву, рыхтуй, беларускі народ. Твая маладая дзяржава святкуе 30-ты свой год. Новае жыццё трывала ўваходзіць у быт, нетужлівыя песні аб цяжкай нядолі, а бадзёрыя, жыццярадасныя ўрываюцца ў сельскую вуліцу, звіняць на вечарах у школе, усюды, дзе збіраецца моладзь. Гэтыя песні адлюстроўваюць не толькі сённяшні дзень, але і заўтрашні. У іх гучыць гонар за сваю маладую савецкую краіну, за свайго правадыра, з вялікай любоўю і натхненнем паўтарае моладзь маладога калгаса выдатныя словы песні. Сталін – это народ, што к победам ідёт. Асобнае месца ў творчасці Янкі Купалы займае вобраз вялікага правадыра і настаўніка, друга беларускага народа, творца беларускай дзяржаўнасці Іосіфа Вісарыёновича Сталіна. Лепшыя, найбольш дасканалыя і эмацыянальныя вершы Янкі Купалы належаць да цыкла песень аб Сталіне і яго партыі. Як ясная сонейка, гэтак нам светіць, шляхі ён да шчасця і радасці кветіць, каб гора не зналі старыя і дзеці.
Днямі сацыяльныя сеткі абляцеў малюнак школьніцы з Астраўца Аляксандры Вянгроўскай. Малюнак заняў другое месца на арганізаваным БРСМ конкурсе, прысвечаным стагоддзю БССР. На малюнку цудоўна ўсё: чырвона-зялёны сцяг, савецкі герб і на гэтым фоне прыгожы малады таварыш Сталін. Дастойная змена вырасла ў сённяшняй савецкай Беларусіі. Юныя сталінцы толькі забыліся дапісаць, што гэта партрэт стваральніка беларускай дзяржаўнасці. А вось для тых, хто пасмакаваў сталінскага рая не па карцінках, як мая суразмоўца Соф'я Шуляк, Сталін гэта абсалютнае зло.
Не чыкаўся. Як хто правініўся на месцы застрэлілі, а пры том, што начальнік усім благі, добры начальнік не будзе.
Добрым начальнік не будзе.
Не будзе, я ведаю, што мой брат 25 год брыгадзірам быў, памёр і сягоння клянуў, што благі.
Ну, брыгадзір – это самая важная пасада. Это той, который працадні ставіць.
Ды у калхозе тут у вёсце сама. Колечак загонять не так, вырвуць, пойдуть. Помню, трактор прийде, это я вже землі ради. Бабы, не що там, може, має не одна година. Под трактор хваліться. Тракторист вилеже, вичагне з-под трактора і поїде далі ярати.
Ой, ой. А чому я не клалися под трактор?
Ну, каб не рали я її землі собственной. Это ж була собственна, чи от Польщі. Ми ж були под Польщею.
А землю уже в колгаз забрали?
Так? А это колгаз обагулив і позабирав корови, і що було? Лишнє не можна було, каб було. Одна корова. І там, мусить, соток 30-50, от тебе як хата стоїть, а це ж підбирали.
І баби клалися під трактори?
Ну, я пам'ятаю, повручиха, це ж Ніпова, лягла, тракторист виліз, оттягнув в друге місце і поїхав в Радик, ще рогатали довго.
Тобто це одна була така
відчайна? Одна.
Оказывается, гэтая форма мирного протесту, кидання под трактор, была не менш распаўсюджаная ў заходняй Беларусі за ўзброены супраціў.
А як ставіліся да гэтых метліцкіх? Іх шкадавалі, іх баяліся? Вот...
Нет, яны бацькі былі невредныя, не такія, не як сусімі, яны дзяліліся, мірыліся. Ну, рабіць же люди ішлі, вже нанімалі.
Не, а калі яны стварылі гэты отряд, іх баяліся ці не?
Дык там надто не ведаў, хто дзе ёсць, хто ў бандитах, хто ў арміі, хто там ведаў. Чи ты Сталіна, чи ты Гітлера. Это такі быў час. Вот я помню, ехалі паліць людзей, як палілі. Тады заехалі. Мусі кілометрів 10, і давай вёскі палі. Вже було, мусі, при Сталіну.
Це було при Гітлеру.
Дори
палілі, да, це гітлеровці палілі дори.
Ну, все пошля казали, де ти був, як дори гарелі, як зав'ядуться вадіться, де ти був, як дори гарелі.
Тое, што спадарыня Соф'я блытае Сталіна з Гітлерам, можна патлумачыць узростам. Ёй ідзе 93-й год жыцця. Але ўсё ж яна блытае Сталіна менавіта з Гітлерам. Яна мае права іх блытаць і мае рацыю.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.
Я встречу Гришка как-то раз.
Послухай, Савка, что за жарты?
Был неприятен этот марш, и ведь еще противней ваш.
Так жартовать зусим не варто.
Несчастливый экстремистский флаг, я понял, вы не друг, а враг.
Послухай, Савка, что за жарты?
И скоро, судя по всему, вы попадете у тюрьму. Тогда поймете, что к чему.
Ах, экстремизм, ах, экстремизм. Теперь смагаться будут с ним. Ось экстремисты у метро, и в краю бары, и в бистро. Ах, экстремизм, смагаться влады будут с ним. В
бо екстремістів злосних рач. Що тут хоче розхістач?
Нашли трачів плащі дитол і терориста із байпол.
Послухай, Савка, що за жарти?
А то, що цени ще ростуть, так виноват мотойка тут.
Так жартувати тобі не варто.
Ми курси слідувати должны руководителя страны.
Послухай, Савка, що за жарти?
Короче, если не дурак, живи себе тихонько так.
Что уратуйся, не факт.
Ах, экстремизм, ах, экстремизм, тепер змагаться будуть чим. Ось екстремісти у метро, і в храмі, в бар, і в бістро. Ах, екстремізм, ах, екстремізм, змагаться влади будуть чим. Бо екстремістів злосних грач, що тут хоче розхисать.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье по послевоенной Виленщине. Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тех людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов, але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагеры молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тих умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спять, у тих умовах, як могло здариться, что як я захворів, попав в этих стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников, где тут студент белорусский. До меня на койку, як я вже в палаці лежав, присів. Ну, як ти, чого ти тут попав? Ну, я говорю, я сам не знаю. Каже, можеш не розказувати. Там вміють з ягдьонком зробити крокодил, волков. Пару місяців попрацювали над тобою. І ти, як був ягнятком, то став, що, як кажуть, самим страшним звіром. Я глядел на него, он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проникал. Есть такие люди, что глядят на себе, кажется, он себе насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а вода дошел тут под корнем, легко, дырочку, каверда. Вот тогда причина. Каже, ну я постараюся залатать, помогти, что смогу. Як это получилось, 7 годов я уже вернулся сюда, и уже жил все техниками, еще тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там не отчаялся, не эти шехиры некие, это люди сами себя, как скорее сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе. Как все было открыто. Днем гуляй. Кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил. Как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь это играть, на чем играй. Можешь карты там, те что-нибудь. Как ты не думал про хворобу свою. А я что? Я не музыкант. Стихи не умею писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнять себя с солнцем. Твоих ясных огнистых очей. Бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом у темнейшей.
Не могу поравнать тебя с зоркой. Днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебя с кветкой. Не цветет в саде кветка. Зимой.
Мог Лявон Богу ж загинуть и от природной стихии подчас буры на полночной раце.
У яким годе вы сели?
Это... У каким годе посадили меня? В 49-м.
В 49-м. Mm-hmm. И вышли вы...
В 56-м.
Вы працавали при лагерной больнице, так?
О, после этого я еще попрацавал, расконвоированный был, плотником неким был, строил там через речку эту Печорочь, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коруники. И еще здоровье, где-то было, как я там просил. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один конвоир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли эту речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш. Троих соломы, там седа, что где-то травы добрать, матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла. Плюху нашу лодку, будем черпать, а потом что-то до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я взмолился, я кажусь, что бачу все, у Харские волота, у Ледовитые Гряны, у Беломора занесе меня, и все, никто наш не нойдет. И я к этой молитве, да дошла до моей матери. мать мне пошла, она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Кажет, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться все. И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занести по течению. Темно и все. Катер затращил. Свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл. И без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. В тех умовах, это ж, знаешь, что были в том, в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками. Они почти повмирали, это профессор Беляев сказал. А ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что-то могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лагеря. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі.
От, каторы на 5 год быў сузроўжы, ён радзейся мне, маласрочнікаў іх, сразу Сталін памёр, 54-му году сталі адпускаць. Это першая, кажуць, оцепель пайшла. І это мы, кажуць, будучы же, невестке половине рассказал, когда сама его спитала с одной вёски, с заполя. Каже, ты еще в лагере сидел, ты в нём был, что знал, что не? Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился, что я тем курсе разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, когда я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и говорит, ты все, подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные те каналы невеличкое письмо, до меня пришло, нелегальное, маленькую писуку писала, что она окончила это учительский институт, працуя наставницей, заучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помню. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо, и мне тогда, я кажусь, натхнение такое, вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. Ну, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год побыл. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия передала. А нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Их поглядели, как фактически. Писанины много слов, а дела-то никакого нема, как пришли за что, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
вяртанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.
Шкодное авто.
Ликвимоле вражеское масло. Подмешаю что-нибудь не то. Дорогой пыльною ехали свиньи мы. И ликвимоле в наших джипах тек. На джипах Шкода мы. Да с кулеметами. Ось это сон, что не житё.
Выкинул бляшанку от Невеи. Паху нават не было.
Надо Шкоду мне продать скорее, потому что Шкода — это зло.
Дорогой пыльною ехали свиньи мы, и ликвимоли в наших джипах тёк. На джипах Шкода мы, да с кулемётами. Ось как-то сон, Шкода, что не житё. Дорогой пыльною ехали свиньи мы, и ликвимоли в наших джипах тёк. На джипах Шкода мы, это с кулемётами. Ось это сон, что да, что не житё.
Что?
Я выдатный, безвыдатный политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ел в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, начальник и мочалок командир. Над Европой дождь и ветер, древы падают на дол, а у нас смеются дети и у Пашани слабый пол. Урожай, завод, гудок, новый агрогородок. На холеру Агилера у нас таких аж целый пол.
Я выдатный, безвыдатный политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, начальник и мочалок командир.
Завяжуюсь нить поганый, педерасты, наркоманы. Ровень падает житёвый, мало справа, только словы. Кожный день рабуюсь банки, кипи-панки, лишь-пиянки. Эй, товарищ, завяжую, всё не наше, всё чужое.
Скажите, Владимир, как же вы научились лепить такие горшочки?
Ну, как-то просто.
Валентин?
Да, Валентин, я Валентин.
Вот сообщение с Полей.
дошки плотные, а бабки задыхается планета. А у нас все в порядку, дебет, кредит, круто, нетто. Много ворогов наукола, и они стискают кола. Не переключай программу, падла, дурань, пидор, сволок!
Я выдатный, безвыздатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колначальник и мочалок командир.